Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Пятница, 6 ноября, 15 часов 7 минут. Небольшие технические проблемы, но ничего. Политолог Борис Межуев. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Заместитель главного редактора газеты «Известия». Мы начинаем с разговора о том, что называется обсуждение версий, возможных версий катастрофы аэробуса А321 над Синайским полуостровом. Вот президент США уже Барак Обама говорит откровенно, что он поддерживает версию о детонации взрывного устройства. Здесь, в России, многие говорят, что вот слишком преждевременно так говорить. Но это же версия.
Вы знаете, то, что я читал про Барака Обаму, он, по-моему, сказал «возможно».
Конечно.
Он «возможно».
Он как версию это говорит,
он выразил как предположение. То есть он не говорит это определенно, не поддерживает, но он выдвигает... Ну, как, конечно...
Но... Прямая цитата, я думаю, есть вероятность, что была бомба.
Есть вероятность, что была бомба, да. То есть, понятно, что когда об этом говорит глава государства, тем более Америки, ясно, что у этой версии приобретает такое, она приобретает наибольший вес, да, так сказать. Редко, в общем, обычно директора разведок говорят на такие темы, а не главы государств. То есть, если говорят главы государств, значит, все-таки все разведки дали им какую-то определенную информацию, едва ли. Едва ли они, так сказать, хотят ввести главу государства в заблуждение. Ну, естественно, версия относительно заложенной бомбе, то есть пронесенной, я так понимаю, бомбе в багажное отделение, она есть, она существует, она не уходит, она сохраняется. Нельзя сказать при этом, что она является сейчас 100% доказанной. Черные ящики ее не доказали. Я так понимаю, египетские власти ее просто отрицают. Ну, и те государства, которые, собственно, ведут расследование, они тоже не поддерживают пока эту версию.
Но почему тогда здесь, в России, это воспринимают так, как вот наш слушатель Санчиксон? Смотрите, как он формулирует. Угу. Обама назло поддерживает мнение Лондона?
Ну, нет. Ну,
и это... Лондон тоже говорил это как версию,
Лондон,
конечно.
Лондон это говорит чуть раньше. Лондон, наверное, хочет показать, что МИ-6 работает лучше, чем, соответственно, АНБ и ЦРУ. Ну, это, может быть, какое-то, знаете, такое соперничество двух близких разведок. Вот, ничего больше. Но реально, конечно, они подталкивают Россию к каким-то политическим шагам.
А вот что это за подталкивание к политическим шагам? Что это может быть?
Ну, что может быть? Чтобы, условно говоря, мы отреагировали на это как на последствия собственных военных действий в Сирии, я так думаю. Вот, и что мы сделали из этого, Россия сделала из этого определенные политические выводы.
Ну, так если это произойдет когда-нибудь?
Да, если это произойдет. Да,
если
гипотетически,
это...
условно,
да, залог, если скажем. Гипотетически это произойдет, ну, тогда и требуйте. Зачем торопиться?
Ну, вот хотят, чтобы это было сделано быстро, чтобы тема не ушла, условно говоря, тема не ушла, чтобы была определенная, какие-то определенные выводы были сделаны, что, условно говоря, вам это не окажется легкой прогулкой, вот так скажу. Я думаю, даже такая фраза уже где-нибудь припасена в Вашингтоне, что легкой прогулкой это не окажется. Это часто все говорили про войну в Ираке, что она не оказалась легкой прогулкой, да, хотя некоторые политические деятели так прямо и сказали, что это будет легкая прогулка, но вот она не была. Ну, вот примерно американцы хотят сказать, вы надеялись на триумф, вы надеялись на блицкриг, вы надеялись на какие-то быстрые успешные действия, а вам придется нести за это жертвы и так далее. Вот, вам придется понимать всю сложность ситуации, вот, которой вы столкнулись. Ну, вот России придется как-то на это реагировать, а политически как она на это реагировать, мне кажется, еще пока ясности на это нет. Тем более, тут много сложностей. Первая сложность – отношения с Египтом. Понимаете, мы в очень хороших отношениях с Египтом. Ясно, что...
Ну, и пока две страны говорят примерно одно и то же.
Не случайно они говорят одно и то же, да. Я так понимаю, для Египта важно, чтобы туристический бизнес сохранился, потому что это... Важная статья доходов Египта, да, и ясно, что нужно как-то принимать какие-то сверхмеры безопасности в случае, если выяснится, что все-таки теракт, да, и эти сверхмеры безопасности потребуют, может быть, участия других государств, чтобы, иначе, в общем, чтобы обезопасить своих граждан. Потому что, ну, много сегодня говорится, британцы особенно говорят, как безобразно осуществляется... в Шарм-аль-Шейхе, вот, проход...
Да, в общем, и наши слушатели, да. Тот, кто там...
Я не был в Шарм-аль-Шейхе, я был в Хургаде дважды, но не был в Шарм-аль-Шейхе, поэтому я не могу сказать, как там что осуществляется, но сегодня много на эту тему информации, да, ну, ясно, что основные государства, которые так или иначе посылают своих граждан чартерные рейсы вот в в это государство и в этот город, они должны будут как-то, в общем, наверное, надеяться на то, что безопасность будет более гарантирована.
И все-таки, ну вот смотрите, 692-й возвращает нас к заявлению Обамы. А что значит «есть вероятность»? Есть конкретная информация, поделись, нет информации, не гони волну.
Ну, они говорят, что информация есть, начнем с этого. Да, Обама говорит, что какие-то есть записи разведок. Эти записи разведок, они слышали, что что-то про ИГИЛ. Вот. Другое дело, что никто особо этому не очень доверяет. Много всяких есть разных записей, разных информаций, и это не всегда является стопроцентным подтверждением. Тем более, как вы понимаете, тут нужно это предъявить, потому что, может быть, это какие-то случайные разговоры случайных людей, и ничего это не значит. Да? Тем более, кто-то мог похвастаться совершенным терактом, не осуществив его. То есть, разумеется, нужны серьезные доказательства со стороны, собственно, служб, которые ведут расследование обломков и записей черных ящиков, да, и пока этого мы не имеем, поэтому, конечно, верить американской разведке и тем более вот этим прослушанным каким-то пойманным записям представителей исламского государства, запрещенного в России, как принято говорить, вот, ну, наверное, не стоит.
Но, подождите, но ведь они вроде как и не заставляют тут же верить, и мы уже подчеркнули пару раз,
что даже Обама говорит. Но они вбрасывают эту тему, да, они вбрасывают эту тему, понимаете, они хотят, чтобы Россия, ну, как бы не отклонялась, вот, чтобы она не, вот, чтобы она ответила, как она относится к этим вот, к этому событию, к этому теракту, чтобы она как-то вот приняла какое-то определенное политическое решение, я не знаю, какое они хотят. Может быть, решение поставить определенные временные сроки.
Но смотрите, 572-й в этой связи пытается идти дальше, да, в тех обсуждениях, которые у нас сейчас идут, и пишет, если тот, кто руководил терактом, к примеру, да, понимает, что Россия с Египтом настаивает на неисправность, да, а ему нужно, что это, чтобы это был теракт.
Ну, Россия не настаивает на неисправности. Россия,
нет, Россия говорит о том, что надо разобраться.
Надо разобраться. Да. Это Египет настаивает на неисправности. Вот он довольно жестко настаивает на неисправности.
Ну, так вот, и 572-й говорит, ну, то есть, а людям, кому-то ведь нужен там теракт, и тогда он все равно его устроит.
Хороший вопрос вот этого слушателя. Действительно, опасность есть. Опасность есть, что если нужно сделать публичный теракт, он в любом случае произойдет, мы не сможем отследить все возможности его предотвращения. Но просто есть теракты и теракты. Вот теракт, который совершен в воздухе, он, как правило, имеет более сильное психологическое воздействие на людей, чем теракт, который осуществлен на суше. Вот, может быть, это является не совсем правильным восприятием, но такое восприятие существует. Вот поэтому, конечно, тут будет попытка как-то, мне кажется, отследить.
Смотрите, тогда Юрий пишет случаи нам через сайт говоритмосква.ру. А есть вероятность, что египетские власти попытаются скрыть что-то даже от нас, чтобы скрыть теракт, если теракт был, потому что... Но это же их проблема.
Кажется, сомневаюсь. Я не очень верю в возможность египетских властей скрыть что-то от наших спецслужб, учитывая, что они сейчас, ну, наверняка работают вместе. Вот наверняка.
Теперь дальше. Вот это исламское государство, которое у нас запрещено как террористическая организация, они ведь уже дважды, как минимум, заявляли о том, что вообще-то это они сделали.
Да.
А не слишком ли, что называется, так спокойно вот эти вот заявления отбрасывают?
Знаете, было такое количество все-таки медиа, сомнительных медиа в связи с исламским государством, которое у нас запрещено. Вот, потому что я до сих пор не могу толком разобраться, используя имеющиеся в интернете сведения, что там все-таки с этими вот отрезанными головами, которые нам показывали в течение прошлого лета. Реально это были люди, конкретно представлявшие, по крайней мере, руководство исламского государства, или это были просто какие-то, ну, в общем-то, так сказать, представители, их, несомненно, исламского джихадизма, но, во всяком случае, какие-то имеющие самостоятельные действия, да?
Срочное сообщение, которое только что пришло со СМИ. Ссылка на СМИ, агентство ТАСС передает о неком мощном взрыве в центре Стокгольма. Пока никаких подробностей на этот счет нет. Я думаю, что уже через несколько минут что-то выяснится, прояснится, что это за взрыв. Ну, во всяком случае, какие-то детали. Пока мы знаем только то, что знаем. Возвращаемся. Напомню, Борис Межуев, заместитель главного редактора газеты «Известия», политолог, с нами сегодня в программе «Пиджаки». Это прямой эфир. Телефон 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт писать, можно через Твиттер. Значит, так, вот Фроги 424 спрашивает, с вашей точки зрения, может ли Россия пожертвовать Египтом ради Сирии? Он никак не объясняет, а я понять не могу.
Я не понимаю, как это можно сделать и зачем, главное. Что значит пожертвовать Египтом, в каком смысле? Пожертвовать египетским туризмом только что, если вот имеется в виду это. Ну, я думаю, это вполне может быть. То есть пожертвовать именно египетским туризмом и чартерными рейсами в это государство для того, чтобы, ну, по крайней мере, на время боевых действий. Это может быть, рассматривается как вариант. Но отношения с Египтом все-таки очень важны для нас.
Так, теперь Ипатий.
Это единственное... Ведь, на самом деле, так, извиняюсь, Египет — это сейчас суннитская страна, наиболее дружественная России.
Ипатий... Угу. Просто вот из всего пытается выгоду найти.
Ну, не считая, конечно, среднеазиатские государства, естественно.
А это отдельный вопрос, да, кстати.
Да. Из арабских стран.
Да, Ипатий, а какую выгоду Россия извлечет из того, что это теракт? Ведь даже в плохом нам надо из чего-то, из всего находить выгоду. То есть, короче говоря, если это теракт в таком... в общемировом плане.
Ну, что, какой такой пропагандистский вопрос, мне сложно отвечать. Ну, конечно, наверное, российская пропаганда, коим в представителе отчасти я являюсь, работает хорошо. Ну, наверное, как-то что-то придумает она. Но давайте не будем говорить на тему пропаганды. Какую выгоду мы извлечем? Какую можно извлечь выгоду из гибели 200 людей? Ну, это, мне кажется, никакой выгоды нельзя извлечь, понимаете?
Слушайте, про пропаганду и про реальные дела, тут тоже наши слушатели задаются вопросом, и вы ведь наверняка слышали этот вопрос, почему западные компании на какое-то время решили не летать там, а мы продолжать?
Ну, мне кажется, объяснение я отчасти дал, отношения с Каиром и отношения с Египтом. Мне кажется, это главный момент.
Ну, то есть, это же наши граждане летят,
да? Ну, я понимаю, да.
То есть, и на этих весах, получается, Египет важнее?
Ну, я бы так сказал. Может быть, в данном случае есть некоторая уверенность в том, что подобные действия не повторятся, потому что я надеюсь, что сотрудничество наших спецслужб и спецслужб Египта сейчас происходит очень на мощном уровне.
Роман, еще дальше идет. Недавно проскакивала версия, что Египет может перепродать нам Мистрали. Могут ли возникнуть какие-то сложности в связи с этим терактом? То есть для Романа-то уже все понятно, что это теракт, ну и так далее. А вот этот поворот вообще есть смысл рассматривать?
Я бы воздержался от подобного рода предположение, я думаю, Мистрали все-таки Мистралями, и вряд ли это, так сказать, связано с Египтом. А вот что касается развития не только военного и гражданского, и всякого иного сотрудничества с этим государством, я думаю, сейчас оно пойдет мощным ходом, если мы проявим сдержанность в оценке этих событий.
930-й, собственные впечатления приводят. Летели в сентябре из Хургады. За деньги можно было не стоять в очереди на досмотр, заплатить и пройти. Причем даже была такая табличка специальная о том, что в аэропорту существует подобная услуга. Выгода из теракта – это такой теракт может стать, с точки зрения Романа, поводом начать сухопутную операцию. Египет, конечно, важнее граждан России, которых, как пишет Роман, целых 146 миллионов. Очень многие говорят о том, что все равно ведь наших там все больше и больше в Сирии.
Я не думаю, что вопрос возникнет, а вопрос о сухопутной операции в связи с... Если, опять же, гипотетически, если вдруг неожиданно подтвердится, что это теракт. В этом случае российской сухопутной операции. Но, возможно, подключение Египта, египетской, так сказать, вот, египетской армии к этому событию, я думаю, вполне возможно.
Ну, а тогда, возвращаясь уже про те места, где все это произошло, собственно, в Египте.
Угу.
А там ведь спецоперация.
Да.
Может быть, тогда можно говорить о каких-то возможных вариантах сотрудничества наших с египетскими силами?
Да, конечно. Я думаю, это реально ставятся вопросы, это реально серьезно имеет значение. Тем более, учитывая, что Египет – это не просто Египет. Египет – это ближайший союзник Саудовской Аравии, понимаете, которая, как вы понимаете, большой игрок в этой истории. Тут это очень важное поле, очень важного взаимодействия с значительной частью вот этого вот суннитского мира, который ведет непримиримый конфликт с шиитским миром, да, если брать... хотя бы войну в Йемене, понимаете?
Слушайте, ну вот Алекс в этой связи как раз вот прямо в эту секунду пишет, мы же понимаем, что у шиитов меньшинство.
Где?
В мире.
Ну, допустим,
да.
И что?
А да. Суннитов их миллиард. Алекс пишет 1,5 миллиарда.
Да.
Это его цифра на его совести. Так вот, а богатые страны залива, того, что Россия встала на сторону шиитского меньшинства против большинства суннитов, не простит.
Я бы не упрощал ситуацию. Я бы не упрощал ситуацию, но хотя бы, без всякой конспирологии, из имеющихся источников, мы знаем, что вот эта суннитская коалиция очень неустойчива. Она далеко не монолитна. И в ней уже видны трещины. Собственно, Египет и был главной трещиной, потому что в Египте... Условно говоря, одни сунниты свергли других суннитов, сторонники одного государства, так сказать, ну, которые опирались на поддержку одного суннитского государства, сбросили правительство, которое поддерживалось другими суннитскими государствами. И вот эта коалиция, она очень и очень неустойчива. И мне кажется, чем дальше, тем больше она будет раскалываться. Но мне кажется, Россия очень заинтересована в том, чтобы, в общем, попытаться, ну, по крайней мере, ну, сделать так, чтобы эти противоречия не ослабили. Вот так
скажем. Первые сообщения из Стокгольма, новые сообщения из Стокгольма. Во-первых, местная полиция заявляет, что взрыв, скорее всего, не носит криминальный характер. Никаких подробностей по-прежнему мы не видим. Нет информации о жертвах и пострадавших. Есть заявление «мощный взрыв». Это агентство ТАСС, агентство России сегодня пишет просто: «взрыв прогремел в центре Стокгольма». Причины выясняются. Мы продолжаем программу «Пиджак». С нами заместитель главного редактора газеты «Известия» Борис Межуев. В связи с этим взрывом, возможно... Нет, в самолете. Сегодня новая волна недовольств. Теперь уже Шарли Эбдо, все вспоминают. Вот то, что произошло с вашей точки зрения. Но они нарисовали какие-то карикатуры. Довольно болезненно в России это воспринимают сейчас. Депутаты, по-моему, уже какие-то запросы начинают.
Жириновский какую-то компанию там
Вот-вот-вот-вот-вот.
Французскую.
Оно того стоит?
Ну, как вам сказать? Ну, понятно, что слово «Шарли Эбдо» в России имеет метафорическое значение. За «Шарли Эбдо» мы видим определенную часть европейского сообщества. И российского сообщества, ориентирующегося на него.
Мы видим определенную часть, или за «Шарли Эбдо» мы видим, что...
Ну, это метафора «Шарли Эбдо», понимаете?
Когда за картинку могут убить.
Да, ну, это метафора европейской вседозволенности.
Ну, то есть, именно вседозволенность, или убийство тоже вседозволенность?
Нет, я хочу сказать, «Шарли Эбдо» — это метафора, провоцирующая вседозволенность, которая в Европе, ну... распространена, да, кощунственной такой вседозволенности.
В этой метафоре, еще раз, места последующему убийству нет?
Есть. Есть. В смысле, мы, надеюсь, мы не будем никого убивать, конечно, но, конечно, мы видим в этом явлении Шарли Эбдо, как публичном феномене, некоторую метафору определенного вектора европейского развития.
То есть во многом мы встаем на сторону тех, кто убивал?
Зачем же? Ну, мы занимаем некую позицию, ну, условно говоря, третьей стороны, которая говорит о том, что не провоцируете, чтобы не хотите, чтобы вас убили. Ну, вот, собственно говоря, в данном случае, конечно, можно было не заметить, но поскольку, я уже сказал, Шарли Эбдо это некая метафора, то в данном случае мы хотим показать, как опасен тот европейский путь, который ведет вот к поощрению таких кощунств, ну и, соответственно, убийств, которые следуют как расплата за такие кощунства.
Это криминальная опасность? Или вот как Виталий 44-й пишет об опасности бескультурии? Он полагает, что Шарли Эбдо — это деградация западного общества.
Я это именно и хотел сказать. Я не хочу сейчас сказать в онтологическом таком залоге, насколько это оно так и есть. Но мы так это воспринимаем. Вот. Ну вот да, мы воспринимаем это как такую вот, ну знаете, вот... наркоман, который все время хочет все больше и больше дозы. Ему уже недостаточно той дозы, которую он потребляет. Вот так же кощуннику, ему хочется все больше и большего кощунства, потому что тот уровень свободы и, значит, свободы самовыражения, там, и порнографии, и чего угодно, что есть, его уже, ну, как бы не возбуждает. Нужно, чтобы вот все больше и больше его возбудить.
Ну, смотрите, я сегодня читал у кого-то, что, мол, обиженные, это тоже как наркоманы, ему все время хочется обижаться все больше и больше, нет?
Есть такой момент, если честно, Юрий, есть такой момент. Я тоже, понимаете, так вот вся эта культура обиды, французский философ Жак Деррида как-то называл Европу цивилизацией обиды. Вот там все, или вот, знаете, они все обижаются друг на друга, потом начинают каяться за обиды и так далее. Вот есть в этом такая, знаете, такая бесконечная игра в дипломатические обиды. Тоже некоторый такой стиль такой. Я бы даже сказал, общеевропейский, может быть, стиль. Поляки обижаются за то, что российский посол что-то там сказал по поводу участия Польши в Мюнхенских соглашениях. Ну, там, и так далее. Сейчас примеров не счесть, да. Все на всех немножко обижаются.
Смотрите, Юрий, то есть, ну, ведь мы же тоже обижаемся.
Я и говорю, мы тоже входим в эту игру.
Так вот, да, Юрий пишет, откопали картинки. Да. Не в самом известном журнале, хотя вот тут вот я не очень понимаю. Шарли Эбдо теперь известный журнал, прямо скажем. Да. Дешевенькая, недешевенькая газета какого-нибудь округа. Шарли Эбдо — это...
известное. Нет, пафос вот этого вопроса, который я уже ощущаю, да.
Да, он говорит, это если бы Госдеп США реагировал на публикации в газете «Завтра». Вот так вот для него.
Нет, это не совсем точно, да. В газете «Завтра», наверное, все-таки не... Как бы не относиться, да, к этой газете, вряд ли бы там изображали карикатуру на, там, не знаю, так сказать, по поводу, значит, гибели там 11 сентября невинных людей. Да, все-таки газета «Завтра» имеет определенные пределы, да, своего, значит, антизападничества.
Я думаю, что Юрий все-таки имел в виду влиятельность газеты «Завтра», да. Не более того.
Вот, да, но поэтому, может быть, не стоит уподоблять «Завтра» газете этой самой «Шарли Эбдо», этому журналу, но... Пафос, я, в общем, согласен с ним, потому что, я не знаю, мне как человеку вот такому, условно говоря, уравновешенному, я тоже не люблю бесконечную эту культуру обиды, вот, когда все друг на друга обижаются, все находят какие-то, так сказать, поводы дополнительно обидеться на что-то. В этом есть какая-то такая, знаете, что-то немножко мелкое.
Может, не, быть... но это проблема времени. Или раньше мы ничего подобного не замечали, или раньше такое было, но этому не давали ход.
Трудно сказать. Вы знаете, я думаю, это проблема не столько времени, сколько некоторой такой, знаете, политической паузы. У нас политическая стабильность очень, видимо, сильная, надолго. Ну, надо заполнить чем-то политическую паузу, напомнить о себе, скоро избирательная кампания. Забыли уже, кто такой Владимир Вольфович Жириновский, так в кавычках, конечно, забыли. Вот, и теперь для него хороший повод высказаться по поводу... неприятие Франции, вообще, что Францию надо запретить, потому что там есть такое неприятное явление, как Шарли Эбдо.
Понимаете, вот Юрий все настаивает. Да-да. Он говорит, ну вот мы придумываем варианты для обиды, он утверждает, в самом журнале-то картинок не было, картинки появились на сайте в разделе, ну, это могло быть обложкой.
Это лукавство, конечно, естественно, сайт, это то же самое, что издание, сейчас уже, в общем, эти вещи уже довольно связаны. Другое дело, что можно не смотреть, конечно, на это, и тем более депутатам. Есть другие вещи, которыми, наверное, стоит заниматься. Вот. Я этот стиль не люблю. Вот я могу сказать вот от себя, я этот стиль бесконечных обид не люблю. Я понимаю, что Шарли Эбдо для нас всех это больше, чем Шарли Эбдо. Как я начну с того, с чего... Вернее, вернусь к тому, с чего начал.
Просто хотелось бы понять, и тоже были вопросы. Помните, да, когда в субботу упал самолет, и были вот первые сообщения, да. Ближе к вечеру уже стало понятно, что люди погибли, а Хэллоуин никто не отменил. И об этом очень много писали, очень много говорили, но прошел один день, и началось народное единство. Вот где правильный праздник, а где неправильный? Когда можно, когда нельзя? На это есть ответ?
Кто его знает? Вы знаете, Шарли Эбдо же, понимаете, была социокультурный раскол большинства и меньшинства, очередной там у нас социокультурный раскол. Да. Люди ходили и говорили, я Шарли Эбдо, и говорили, это там нельзя убивать там, и так далее. А тут вот оказалось, что Шарли Эбдо могут издеваться не только над пророком Мухаммедом, там, да, и какие-то половые органы, по-моему, приписывать, да, они могут издеваться над нашими детьми погибшими, понимаете? И вот те люди, которые выступали с позиции большинства...
Они есть, теперь говорят, а я выступал теперь... против убийства.
Вот, а они теперь говорят, вот смотрите, пожалуйста, вот вы говорили, я Шарли Эбдо, вот с кем вы себя объединили, вот с какой темной, значит, отвратительной, гнусной, значит, силой вы попытались солидаризоваться. Ну и вот как бы такой удар в сторону вот этого прогрессивного меньшинства.
Политолог, заместитель главного редактора газеты «Известия» Борис Межуев. Это программа «Пиджаки». Сейчас мы рекламу, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 6 ноября. Сейчас 15:37. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня заместитель главного редактора газеты «Известия» Борис Межуев. Мы в прямом эфире. Значит, можно звонить, писать смс-сообщение. Можно через сайт писать, можно через твиттер. Смотрите, мы говорили об обидах. И вот уже по результатам нашего разговора Абдул-Хамид обиделся на Юрия, нашего слушателя. Потому что Юрий...
Хорошо, не на меня.
Кто-то, может быть, и на вас обиделся. Значит, он пишет, завтра моя любимая газета, а Юрий своей смс-кой меня оскорбил. Требую сатисфакции. Вы слышали на прошлой неделе или на этой неделе, где-то там в Тюмени родители нашли каких-то сперматозоидов на каком-то из уроков. Начали жаловаться. Правда, выяснилось, что они, потом говорят сами даже, признались в том, что они несколько преувеличили проблему. Вот то, что мы часто обижаемся... А обиды – это значит преувеличение проблемы, это значит какие-то дополнительные напряжения и так в напряженном обществе. Куда это нас может завести?
Ну, знаете, мне кажется, это такое дополнительное следствие такой, извините за выражение, феминизации, извините за неполиткорректный термин, вообще нашего общества, общества, я имею в виду глобального общества, потому что Ну, вот, в принципе, это же очень такой подход, ну, как бы, ну, традиционно говоря, не мужской такой, да, вот, обижаться и использовать обиду в дипломатической политике.
Но вы же видите, что при всем при том, даже в случае со сперматозоидами там в Тюмени, прокуратура уже работает.
Обида всегда очень удачный, хороший способ решения тех или иных политических проблем. Ты обиделся, ты создал проблему, ты нашел основание для обиды, ты предъявил эту обиду обидчику или предполагаемому обидчику, ты получил какую-то определенную сатисфакцию в таком прямом смысле этого слова, да, то есть какую-то определенную компенсацию своей обиды. Ну, это определенная дипломатическая такая, или в широком смысле слова дипломатическая практика, понимаете, и в школе то же самое, и где угодно, понимаете, я для того, чтобы победить какого-нибудь своего конкурента в прессе там или где угодно еще, вот я обиделся, он там про меня что-то сказал плохое, я вот, значит, начал развивать какую-то определенную деятельность. Но если про меня, то ладно, а то про меня не как вот конкретно про меня как личность, а про меня как представитель какой-то определенной идентичности. Там он обидел русских там или обидел, я не знаю, москвичей там и так далее. Или
Виталий 44-й напоминает, что все началось с верующих.
Да, да, верующих. Ну, чувств верующих тоже. Нет, понимаете, вот здесь, конечно, эта игра такая тоже имеет определенное лукавство.
То есть, нет ли ощущения, что мы погружаемся в эту игру?
Не мы только, а вообще мир, конечно.
А, это все-таки это не наша проблема?
Это абсолютно не наша проблема. Это экстерриториально. Да, это проблема. Ну, я не буду говорить, чтобы люди не обиделись, чтобы указывать, кто начал первый обижаться. Но понятно, кто примерно начал первый обижаться. Да? Мы знаем историю политкорректности. Вот женщины обижаются, извините, за то, что в академических сферах...
вот подождите, хороший пример. Подождите, то есть у нас в 2015 году 60-е годы прошлого века, когда феминистки начались?
Нет, какие 60-е годы прошлого века? Вот я был в 90-х годах нынешнего, прошлого уже, конечно, века в Соединенных Штатах и кучу раз обижал прекрасный пол. Например, я сказал, что мне не нравится женский футбол. Я сказал, что женский футбол – грубая игра для прекрасного пола. Обиделись. Со мной не разговаривала. Ну, те люди, по крайней мере, серьезно обиделись.
Но на вас в суд подавали?
Ну, я был иностранец. Я был россиянин, необразованный, темный. Если бы я был американец, вполне могли.
И вот Роман в этой связи пишет, но в противном случае терпимость. И дальше уже вообще формулировка. То есть я не хочу превращаться в терпилу, пишет он.
Ну, совершенно верно. Ну, вот, понимаете, ушла такая... Такая, я не знаю, что такое, аристократизм, что ли, что в некоторой степени из общества.
Но если я терпим, я должен терпеть и коррупционеров, пишет он.
Ну, почему есть коррупционеры? Коррупционеры не обижают словом, они обижают сам фактом своего собственного существования. Это немножко другая история. А вот такая вот не заметить обиду, пройти мимо нее равнодушным, то есть позиция... аристократическая позиция, я называю ее аристократической. Вот пройти, ну, не заметить это, ну, ладно, у нас действительно трагедия. Что мы будем обращать внимание, как сказала справедливо представитель нашего МИДа Мария Захарова, что мы должны обсуждать этих омерзительных людей, да, их омерзительное творчество, да. Ну, вот пройти аристократически равнодушным, мимо обидчика.
Объявление кого-то омерзительным нельзя считать обсуждением?
Ну, вы задаете мне такой вопрос, да. Если бы вы мне задали вопрос о чем-нибудь другом, более великом, я обсуждал более великое. Но вы мне задали вопрос об этом, мы обсуждаем конкретное явление.
Хорошо.
Я же не инициирую это в Государственной Думе обсуждение.
596-й пишет, просто у нас юмор не может быть неполиткорректным. Мы не умеем так.
Да, это тоже верно.
Да, но Задорнов, по-моему, цитируя Псаки, говорил о том, что что-то там с самолетом не так было. Это было достаточно неполиткорректно, просто обращено было куда-то за границу.
Я каюсь, не помню, о чем идет речь, но я допускаю, что вы правы. Конечно, юмор вообще неполиткорректен, да, юмор нарушает все политкорректные рамки. Но в данном случае, понимаете, конечно, обида все-таки очень мощное явление, да, я помню...
Куда она заведет?
Понимаете, очень мощное явление. Вот был момент, когда... Я помню, если вспомнить мою жизнь в качестве, условно говоря, блогера, вот, был такой живой журнал, он и сейчас существует, но сейчас он уже не такой интересный. Вот я помню, вот в какой-то момент стало неприличным и невозможным даже какие-то шутки относительно русских. Вот, вот вроде русские такие широкие. Вот появилась такая группа людей, они назывались РЛО, русских людей обижают. Вот если кто-то мог что-то сказать... Обижают, да. Если кто-то мог сказать что-то вот о русских плохое, появлялось, ну, вот просто совершенно неожиданное для вот русского сознания, которое вообще довольно такое спокойное и терпимое, вот сразу начинался хай, там, крики, вот, русофобия и так далее. И на какой-то момент просто в живом журнале стало невозможным даже, невозможным какие-то вот такие выступления. Понимаете, вот, ну, оказалось это очень мощно обидеться, мобилизовать вокруг себя людей, которые можно заразить своей обидой и противопоставить это обидчику.
218-му кажется, что ситуация должна быть очень четко сформулирована. Наши власти скрывают, что был теракт, а Шарли Эбдо об этом говорит. То есть вот они таким образом, своим языком говорят правду просто.
Знаете, я не уверен, что от Шарли Эбдо, честно говоря, даже заинтересовано в том, чтобы говорить правду. Я еще насчет Барака Обамы как бы подумаю. Может быть, он в нем что-то действительно, он еще хочет сказать правду, потому что у него есть какие-то данные разведки. А Шарли Эбдо, честно говоря, и правда для меня вещи, в общем, очень мало связаны.
Значит, Задорнов сказал, знаете, что Псаки сказала, когда Боинг упал, он тяжелее воздуха. Вот, Виталий 44-й тут же нам и цитату приводит.
Ну, тоже шутка, да, на грани.
А Юрий пишет опять, ну, почему у нас любят юморить за счет других, насчет других? Но если над нами кто-то начинает юморить точно так же, мы начинаем обижаться.
Знаете, есть определенный предел, который, конечно, нельзя юморить относительно невинно погибших людей. Ну, это запрещение, да, это запрет, это табу. Можно юморить относительно властей, относительно представителей этих властей, если брать как раз госпожу Псаки. Это нормально, это естественно, это безопасно должно быть, в этом нет ничего плохого. Но юморить относительно невинно погибших мирных людей, тем более детей. Действительно, жуткая фотография, все ее видели.
Вот
ребенка,
смотрите,
который стоит...
Давайте тогда... Вот полетом. Юрий продолжает спорить, несмотря на то, что Абдул-Хамид уже обиделся, Юрий продолжает спорить.
Ну, не на меня.
Нет. Да. А так вот, он пишет, что тот юмор-то, на который все ополчились, он не над погибшими, а над властями России. Вот ему кажется, что вот это так выглядит.
Я не знаю, мне кажется, это...
Как разделить?
Тут вообще это невозможно разделить, мне кажется. Понимаете, тут невозможно... Мне кажется, стоит, во всяком случае, на какое-то время... Ну, вот у русских есть... Не у русских вообще, у христиан есть, и православных христиан, там, 9-40 дней, да, вот. Нельзя 9 дней, наверное, даже критиковать. Не то, что шутить, а критиковать нельзя покойников, да, вот, а уж, наверное, точно лучше воздержаться от юмора и шуток.
Но все равно тут очень важно понять, что это за направление такое. Вот Мещанский суд Москвы удовлетворил, вы слышали, наверное, иск ветерана Великой Отечественной войны,
да,
к дизайнеру
Лебедеву, да,
за публикации, не сегодняшние публикации. И вот кто это? По-моему, тот же Юрий, кстати, где-то обращал внимание. Да, он, собственно, тоже он. Говорит, что суд постановляет и рассматривает, принимает решение и рассматривает запись Лебедева, как это у Юрия, с учетом наших корней и менталитета.
Ну, как вам сказать? По-моему, в данном случае меня как-то вызвало удивление. Я небольшой поклонник данного товарища, данного блогера Артемия Лебедева, но... Ну, наверное, кого-то что-то задело, да. По-моему, он критиковал памятники, если я не ошибаюсь.
Ну, там, на самом деле, я один из текстов прочитал. Да, там про Брест, да, там про то, как вели себя жители Бреста, как вели себя те, кто защищал Брестскую крепость, что такое памятник, насколько красив памятник в Брестской крепости. Помните, это был такой скандал, когда его называли одним из самых...
Да.
И вот об этом такой довольно большой текст.
Как вам сказать?
Миллион рублей.
Как вам сказать? Ну, я думаю, во-первых, для него не будет большой проблемы заплатить миллион рублей, на самом деле, это поэтому мне не вызывает большого сочувствия вот в плане материальном. Вот. Тем более, очень может быть, что это все обжалуется еще, этот приговор. Вот. Но что касается, ну, как сказать, идет война такая, культурная война. Вот в Америке была культурная война между...
Вот тем... война между кем и кем?
Ну, кем? Между тем меньшинством, которое себя считает прогрессивным, которое хочет, условно говоря, распространить здесь, ну, не Шарли Эбдо, конечно, но что-то в этом духе, настроение подобное этим, и тем, которое пытается организовать какие-то табу, чтобы это прогрессивное меньшинство не захватило лидерство во всех сферах культуры и общественной жизни. Вот идет между этими и другими, значит, этими двумя половинами нашего общества, даже нельзя сказать половинами, между вот этим большинством и меньшинством, непрекращающаяся культурная война, и все эти вот столкновения, обиды и так далее, они... Каждый раз повод нащупать слабое место у противника. Ну, и ударить вот, в это слабое
место. А у нас теперь принято поискать слабое место и назвать это фашизмом. Да. 689-й пишет, когда кто-то решает, над чем смеяться, над чем нельзя смеяться, вот это фашизм.
Не, вы знаете, ну как вам сказать? Тогда надо сказать, что фашизм это и есть, в общем, европейская культура. Что вся европейская культура, начиная с античности, средних веков и, в общем, и нового времени... Это и есть фашизм. Все, что не постмодернизм, все фашизм. Ну, это хорошая точка зрения для представителей постмодернизма, что все, что не они, то фашизм. Она может быть в какой-то степени убедительна для представителей этой точки зрения. Но мне кажется, что смеяться, что табу это не только мне так кажется, это кажется многим. Зигмунду Фрейду так казалось, что табу – это важнейшая культурная институция, определяющая, в общем, что человек возникает из табу. Вот как бы основная идея Фрейда, да? Что пока да есть табу, и в том числе табу на юмор, да, то это и есть то, что отличает человека и отличает его от дикаря.
Просто часто табу культурный появляется, человек. А ты не понимаешь, откуда оно берется. Я совсем на другую...
Я вот так сказал, это правильно, потому что мы и не понимаем, откуда оно берется.
Хорошо, а если это табу касается конкретного...
От традиции, можно сказать.
Я понимаю, но если это табу касается конкретного самолета Boeing 737, да. Вот это что это такое?
Boeing 737, вы имеете в виду...
Ну вот который Межгосударственный авиационный комитет
запретило,
вдруг решил запретить.
Ну, я думаю, это Boeing 737 не очень подпадает под вопросы о предметах кощунства или не кощунства.
Да, это совсем другая история.
Совсем другая история.
Но это история непонятных запретов. Согласитесь.
Да,
Больше того, история, которая показывает нас опять по-новому. Потому что выяснилось, что из 250 самолетов, которые принадлежат или используются российскими авиакомпаниями, под российские авиационные законы подпадают, оказывается, только 6.
Что-то с рулем высоты, какая-то проблема, связанная с рулем высоты, но вообще похоже, что это какие-то коммерческие войны, честно говоря. Из того, что можно понять про эту историю, то, похоже, она связана с конфликтами между различными авиационными компаниями и, ну, в общем... Некая коммерческая война, так сказать. Мы видим, что какой-то происходит передел на рынке авиационном в России, да, Трансайра стала банкротом. Видимо, это касается не только, собственно, компаний, обслуживающих рейсы, но теперь будет касаться в том числе и закупок самолетов.
Ну, согласитесь, что если мы говорим о чем-то глобальном,
да.
Ну, такие решения, они обычно взвешенно принимаются, или это взвешенное решение?
Трудно мне сказать. Вот здесь я боюсь вопрос чисто технической компетенции. Что там, может быть, там действительно какие-то проблемы, связанные вот с этим управлением руля высоты, что они не попадают под какие-то технические стандарты. Но я не могу здесь не верить большому количеству экспертов, которые видят какую-то определенную заинтересованность.
Но эта заинтересованность обычно, ну, прежде казалось, должна быть скрыта, а так получается, что ее выводят на передний план.
К сожалению, да.
Но это настолько серьезные войны экономические теперь. Просто мы только до этого говорили о некой холодной войне внутри общества. Теперь мы говорим о какой-то войне в экономике. Пусть
это
даже
нормально,
только
я думаю.
Это нормально?
Нет, ну, само по себе это, конечно, не очень нормально, потому что речь идет, конечно, о слишком большой некоторой заинтересованности представителей определенного ведомства в деятельности определенной компании, да, как об этом говорят. Но само по себе это не очень плюс, да, что есть, вот налицо эта заинтересованность можно указать, это конфликт интересов там и так далее. Ну, то, что это периодически происходит, ну, это тоже очевидно.
Но смотрите, если, опять же, и сегодня очень многие об этом говорят, с одной стороны, выясняется, что среди наших самолетов нет наших самолетов, ну, не только потому, что нет ТУ, а только Боинги, а просто потому, что они где-то в других местах даже зарегистрированы. А с другой стороны, ну, если мы сейчас видим конфликт интересов, почему до этого мы его видели, и никого это не волновало?
Нет, наверное, мы его видели раньше, но сейчас стало, по всей видимости, ну, стали появляться российские самолеты, да, новые лайнеры эти вот, которые там вроде бы 60, сколько там, какое-то количество мы их все-таки продаем, сухой суперджет, да, там вот появляются.
Ну,
вот,
в России до 50.
До 50, да, ну, там чуть больше, по-моему.
Нет, 10, если говорить, да, о том, что еще и за границей, но да, если мы говорим о российских, вот, самолетах... А,
то есть, по-видимому, какая-то попытка возрождения авиационной отрасли происходит, соответственно, появляются заинтересованные стороны в этом. Может быть, в этом какая-то причина. Но реально, да, реально, и, наверное, и, так сказать, состояние транспортное не очень удачное. Да, мы видим, что, несмотря на то, что, так сказать, все эти рассуждения о версиях, все-таки данная транспортная компания, которая осуществляла эти перевозки, но там были какие-то к ней определенные претензии, это помимо разговоров о версиях и так далее, то есть эти вопросы сразу всплыли и так далее. До этого было банкротство крупнейшей одной из авиакомпаний тоже. Ну, вот все эти вопросы вдруг стали возникать. По всей видимости, это одна из отраслей, которой может быть какой-то рост, но, с другой стороны, в ней много запущенных дел. Вот эти две вещи, мне кажется, определяют общую ситуацию.
Борис Межуев с нами сегодня в программе «Пиджаки». Попрошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Прошу. Меня зовут Елена. Вы знаете, у меня какой возник вопрос. Во-первых, вот эта компания, они как бы, вернее, люди, которые летели туда, возможно, у них какие-то были задолженности. Возможно, кого-то заставили прямо впрыснуть топливо какое-то вещество. Это, кстати,
нет, не такой, исключение. Ваш вопрос, он к чему?
У Трансаэра, подождите, у Трансаэра стояла скорая. Вот это очень важно.
У какого Трансаэра?
Ну, вот где, на парке культуры.
Ну, тут довольно сложно.
Тут сложно определить, да, речь идет не о Трансаэра, да. И все это, тем более парк культуры, это, ну, вообще как-то, ну, о другом в целом.
Давайте,
да.
Давайте вот что. Виталий, ага. 44-й просит вас прокомментировать историю с нашими новыми гражданами. Ленокс Льюис, теперь говорят, может захотеть стать гражданином Российской Федерации. И вот Виталий 44-й спрашивает, вот с вашей точки зрения, вот это хорошо или плохо, что Рой Джонс, Ленокс Льюис едут сюда? И Виталий еще и обращает внимание, почему к нам едут боевые люди, а не ученые и актеры, хотя актеры тоже, как мы знаем, есть. Вот это хорошо или плохо, когда то ли на излете карьеры, знаете, они приезжают?
Я бы так сказал, у меня это не вызывает ни положительных, ни отрицательных эмоций. Но гордости. Мне с ними гордости абсолютно мне никакой это не вызывает. Но скорее это продукт шоу-бизнеса, мне кажется, для России, и русской системы такого шоу-бизнеса в широком смысле слова. И для этих людей. Для этих людей это, видимо, ну, какой-то элемент, может, я не знаю, самопиара, там, самопрезентации какой-то.
Нет, тогда дальше. А почему им дают вот так запросто гражданство, не спрашивая, как они умеют говорить по-русски?
Ну, я понимаю же подтекст вашего вопроса.
Ну, конечно.
Да, он ясен, и вы совершенно правы. Да,
что... А то и квартиру подарили.
Да, и у нас и в газете были публикации на эту тему, что огромное количество наших бывших сограждан, прекрасно говорящих по-русски, лишены такой возможности получить гражданство, тогда как местные какие-то селебрити, не местные, а мировые селебрити, притом, ну, в общем, как правило, связанные, вот, как мы знаем, с боевыми искусствами, да, вот, они это получают. Ну, конечно, это вызывает вопросы. Я бы, честно говоря, эту практику, если она и нужна, то я бы не делал ее такой уж публичной. Если, ну, все это выглядит действительно не очень... Может быть, красиво для, по отношению к тому, что все-таки мы называли русским миром. Да? Вот этот русский мир, он все-таки был, куда-то его как-то... Иногда его забывают, иногда его вспоминают в силу известных политических событий, но он все-таки существует, понимаете. И, так иногда мне доводилось бы бывать в Латвии, так сказать, и видеть бывших ветеранов советских войск, которые там расквартированы были, там живут. В общем, как они не в лучшей ситуации находятся, понимаете, они не в лучшей форме, и многие, в общем, экономические проблемы.
Ну, так а в России ветераны все в хорошей форме?
Не, ну, сейчас мы говорим о проблеме гражданства, а не о проблеме экономических, социальных проблем, понимаете. Я уверен, многие из этих людей, может быть, даже и хотели получить гражданство, и когда они видят, что его получают Рой Джонс, ну, я не думаю, что у них это дополнительное... Основание, чтобы пробудились хорошие чувства по отношению к нашей стране.
Борис Межуев, политолог, заместитель главного редактора газеты «Известия», был сегодня в программе «Пиджаки». Борис Вадимович, я благодарю вас.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.